Всем привет, меня зовут Женя Мурачёва, это 6-й выпуск подкаста Pillow News. Теперь к набору новостей, которые не касаются Spotify и Kanye West, которые в изобилии были в последних моих выпусках. Google, по сути, начал конкурировать с Shazam и представил функцию, в которой можно даже напеть мелодию в Google Search, и можно будет найти ее. И рассказал, что вот они нашли вот такой вот способ идентифицировать мелодию с отпечатком, да, fingerprint трека, и, соответственно, ее находить. В общем, это какая-то более уже сложная работа с аудио, которая может преобразовываться в существующий трек. Есть такой шведская дистрибуционная компания, и которая в том числе работает с продвижением артистов, как, ну, какой-то такой симбиоз лейблы и дистрибуции. И они представили новую интересную фичу, в которой есть возможность получать авансы внутри системы, как, собственно, вот устроено приложение в банке, когда тебе высовывается примерно просчитанный кредит, который могут тебе дать. И в приложении это работает так, что есть сумма, которая тебе приходит, сверху появляется такой поп-ап, в котором говорится, что вы можете взять вот такую-то сумму в качестве аванса. Наверное, там есть какие-то индивидуальные пакеты, но автоматизированно это работает так, что эта сумма берется в счет процента от будущих роялти, соответственно, по словам сотрудников компании, никаких рисков нету, потому что оно все отобьется твоими роялти. Но при этом это какая-то новая форма, интересная форма авансирования артистов, которая немножко дисраптит, на мой взгляд, существующую классическую схему, и такие истории на рынке, мне кажется, будут на рынке будет становиться все больше, и это хорошая новость. Из подобных примеров могу привести компанию, которая называется Music Fund, если я не ошибаюсь, .org или .com. Это компания, которую основали ребята-финансисты, которые работают в венчурных компаниях, в инвестиционных фондах. Ты заходишь на сайт и подключаешь кабинет Apple Music и кабинет Spotify, там, где тебя просят. Дальше письмо отсылается, команда просчитывает, какой аванс компания тебе может дать, и ты можешь выбрать в дальнейшем, какой процент какого трека или какого количества треков ты бы хотел отдать на погашение этого аванса. То есть ты как бы никому ничего не отдаешь и не отдаешь права на свои треки, а выбираешь сам, с каких треков и какой процент ты хочешь отдавать. Ты можешь также отдавать как бы как можно быстрее, чтобы купить этот аванс. Ты можешь отдать весь каталог, но суть этого механизма в том, чтобы избавить артистов от обязательства сдавать свои каталоги и отдавать право на эксклюзивную дистрибуцию своего каталога на много лет и просто как бы брать кредит за счет своих активов, которые для артиста являются его музыка. Даже сейчас уже можно податься на этом сайте. Главное ограничение или одни из главных критериев — это первое. Трек должен быть не менее 2 лет. Аванс, который тебе могут дать, он пока что не превышает $5000, но основатели этого стартапа говорят о том, что это скорее возможность очень быстро оборачивать деньги и артисту быстрее расплачиваться за свой каталог. При этом, как только аванс будет оплачен, он этот трек забирает себе сам, то есть у него нет обязательства эти проценты выплачивать этой компании. И приводя эти примеры, мне бы хотелось подчеркнуть, что мне очень нравится тенденция того, что на рынке ищут новые способы кредитования, авансирования артистов, чтобы обходить уже существующие классические традиционные схемы и не отдавать музыку артиста как бы в руки надолго, в руки лейблов, а иногда бывает, возможно, и на все время, если аванс не окупается количеством отданной музыки. Совершенно мимо меня прошел концерт, виртуальный концерт Билли Айлиш, который я уже спустя какое-то время, потому что 24 или 25 октября прошел онлайн-виртуальный концерт Билли Айлиш, который очень сильно похвалили и посчитали его на сегодняшний день эталоном нового формата онлайн-выступления артистов. Я посмотрела некоторые отрывки и поняла, что концерт Билли Айлиш, он очень-очень сильно отличается от всего того, что мы видели в этом году. Если мы говорим про суперстаров, то это Трэвис Скотт и это Weeknd. И он отличается тем, что это на самом деле похоже на онлайн-концерт. Для меня коллаб Трэвиса Скотта и Fortnite это все-таки, для меня это видеоклипы очень красивые, анимированные, которые статичные в том плане, что визуалка она вот такая, мы все-таки не видим живого артиста, а мы видим его фигуру. Да, понятно, что все это вокруг тебя ходит, двигается, и у тебя есть ощущение, что ты присутствуешь там, но ты все равно не ощущаешь это как онлайн-концерт. У Билли было реализовано все иначе, у нее получился такой микс дополненной реальности, виртуальной реальности, каких-то еще дополнительных мультимедийных эффектов. Самые интересные моменты были, когда они с Финесом опустились под воду, вокруг нее вращались всякие огромные морские чудовища, вернее, огромные морские или океанические создания. Рыбы, они маленькие. Вокруг нее там проплывала акула, и ты видел все равно ее с микрофоном. Второй красивый момент был, когда они сидели с Финесом на сцене, сзади была луна, а потом камера отдалялась, и было видно, что они находятся на очень продолговатом таком кубе, и он просто уходил в бесконечность. Один из хайлайтов этого выступления был, собственно, экран за Билли в три стены, на который в конце на один из треков вывели мониторы большого количества участников этого онлайна, и они не сразу все понимали, что они находятся в эфире, но все очень активно поняли и начали подпевать, двигаться в такт, и это было просто очень классный респект своим фанатам. Более того, была программа пре-шоу, она продолжалась не очень долго, по-моему, 6 минут, где ты заходил в разные боксы, в которых продавался в том числе мерч, и можно было его заказать и посмотреть, как он выглядит. Из того, что я прочитала, этот концерт на сегодняшний день воспринимают как наиболее близкое к тому, что люди хотят видеть в качестве онлайн-концертов, в которых комбинируется очень много элементов и в которых воссоздают разные-разные сетапы, картинки, действия, но при этом у тебя остается ощущение, что артист поет, что он вот перед тобой, это реальный артист. И буквально последние две новости. Первое, TikTok запартнерился с Shopify. Это платформа, которой можно очень быстро соорудить свой онлайн-мерч-магаз. И это будет означать, что в TikTok можно будет сразу перейти на сайт и купить мерч. Я так понимаю, что такие системы уже пытаются интегрировать, в том числе в YouTube, например, в Инстаграме. В Инстаграме, по-моему, на нашем рынке как-то не очень получилось. Но в любом случае, вот этот вот слияние таких сервисов просто дает возможность очень быстро монетизировать. TikTok, который все никак не начнет монетизироваться, вернее, начинает монетизироваться, но тем не менее. И последняя новость. Tencent Music покупает долю в компании, которая занимается поиском новых артистов только благодаря данным и своему механизму и системе, которая работает с искусственным интеллектом. Она называется Instrumental, и в одном из интервью ее основатель рассказывает, что многие артисты, которые, как всем кажется, запустились в определенный момент и стали очень сильно популярными, например, Lil Nas на ТикТоке, благодаря их системе находились еще раньше. Они увидели, что этот трек набирает популярность, и все больше компаний ищут подобные стартапы для того, чтобы использовать не только живых людей, а системы, в которых они могут увидеть доказательства того, что трек, артист становится все более популярным, чтобы подписать его, чтобы придумать способы работы с ним. Сегодня я хотела бы закончить этот выпуск такой небольшой новой рубрикой, которая поможет мне и простимулирует меня читать больше и смотреть больше документалок. Она касается просто новых вещей, которые я прочитала или посмотрела. За эти несколько недель я прочитала книгу про трех королей хип-хопа, в которой рассказывается про Puff Daddy, Dr. Dre и Jay-Z, и как они сделали из хип-хопа многомиллиардную индустрию, и как они довольно быстро поняли, что нужно быть предпринимателями и смотреть более диверсифицированно на рынок и придумывать разные способы работы компаний с хип-хопом. Рассказывается история не только того, как они делали свои миллиарды долларов, но и вообще в целом всего движения и основателей его, и есть просто интересные рассказы о успехах этих людей, о провалах этих людей. В общем, мне было очень интересно и дает какой-то взгляд, альтернативный взгляд на то, что происходило и как выстраивалась вся эта хип-хоп-империя. Я все же считаю, что не пытаюсь обесценить таланты этих людей, но тем не менее я считаю, что в тот момент просто сошлось очень много факторов, и это был очень крутой момент для того, чтобы монетизировать хип-хоп, но прочитать про эти истории, погрузиться в то время и то, как все зарождалось, какие были коллаборации, какие корпоративные бренды работали с хип-хопом, в каких форматах они участвовали и в каком формате заходили хип-хоп-артисты в корпоративный мир, интересно, и можно прочитать, если у вас будет время и желание. Пару дней назад я посмотрела документалку про Лу Пермана, который создал Backstreet Boys, NSYNC и еще какое-то количество бойз-бендов. И, в общем, там рассказывается про... Это довольно жесткая история, в которой артисты... Это, собственно, вот истории про то, что ваши любимые артисты не зарабатывают денег. Подобная история о том, как ребята после 2 лет туров по всему миру получили чек в 10 тысяч долларов каждый, при этом их альбомы покупались миллионными тиражами, и рассказывается история этого человека, как он вообще начал работать с музыкальной сферой, и как он обманул в итоге ожидания артистов и максимально на них паразитировал. Я бы не хотела здесь занимать чью-либо позицию. Мне кажется, что эта история достойна внимания, потому что там рассказывают все основные герои о том, что с ними происходило, как они решали эту ситуацию и к чему это все приводило. Я надеюсь, что эта рубрика меня заставит систематически читать разные книги про музыкальную сферу, смотреть документалки и делиться своими впечатлениями. И, возможно, вы будете что-то советовать, что мне стоит почитать. На этом все. Всем спасибо за внимание и до скорых выпусков.